Давайте мы обратимся к Богу в молитве. Наш любящий, милостивый, праведный Небесный Отец, какое преимущество находиться в Твоем присутствии? Нигде не может быть лучше в субботнее утро, чем быть в Твоем доме молитвы. Господи, мы благодарны за то, что Ты уже благословил нас Твоим присутствием. И сейчас, когда мы открываем Твою святую книгу, мы просим о присутствии Духа Святого, о служении ангелов. Открой наши умы и сердца, чтобы принять Слово Твое. Благодарим за то, что Ты слышишь и отвечаешь нашу молитву, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Шел 1445 год до Рождества Христова. Израиль был освобожден из египетского рабства. И теперь народ находился у подножья горы Синай. Там Бог сказал Моисею подняться на гору, потому что у него была особая весть, которую Моисей должен был передать народу. Мы находим эту весть в 19 главе книги «Исход», с 1 по 6 стих. Здесь очень важная информация есть. Итак, книга «Исход», 19 глава, первые 6 стихов. Помните, что Израиль только что был избавлен Богом из египетского рабства. Они находятся у горы Синай, и Бог призывает Моисея подняться на гору. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Израилеву, Яковлеву, и возвести сынам Израилевым». Итак, Господь хотел передать весть народу. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». То есть Бог говорит: «Я забрал вас у фараона и привел вас к себе. Я совершил это великое избавление вас из рабства». И затем 5 стих, обратите внимание. «Итак, если...» То есть условие ставится здесь. «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, если будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом или Моей драгоценностью из всех народов, ибо Моя вся земля». Избрание Израиля было на условии, конечно же, на условии послушания завету. 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Итак, Бог через Моисея обращается к Израилю и говорит: «Я хочу заключить с вами завет, чтобы вы были моим особенным народом, особенной драгоценностью или уделом, чтобы вы возвестили Евангелие миру. Готовы ли вы принять условия этого, слушаться гласа Моего, быть верным этому завету?» Моисей сходит к Израилю и передает им слова Божьи. 7-8 стих прочитаем, посмотрим, как народ ответил. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря...» Обратите внимание. «Все, что сказал Господь, исполним». Или «мы сделаем». То есть они согласились вступить в завет. они согласились быть послушными Слову Божьему, а, конечно же, и конец 8 стиха, «И донес Моисей слова народа Господу». Итак, завет. Бог предлагает завет на условии послушания. Израиль говорит, «Все, что сказал Господь, все мы сделаем, исполним». Бог запечатлел этот завет после того, как была построена скиния, когда слава Божья Шекина вошла в храм, чтобы обитать среди Божьего народа. Книга Исход, 40 глава, и стих 34. Итак, Бог и народ израильский заключили завет, была построена скиния, и слава Божья сходит сюда, в скинию. Бог говорит, «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Исход 40:34 мы читаем. «И покрыло облако скинию собрание, и слава Господня наполнила скинию». Итак, завет был заключен. Бог сошел и находился в среде своего народа. Позже Бог сказал Соломону построить стационарный храм. Он был построен в 960 году, был завершен в 960 году до Рождества Христова. И после того, как храм был построен, Бог запечатлел свое присутствие тем, что слава Его сошла туда, в храм. Третья книга Царств, 8 глава, 10-11 стихи, мы увидим, как слава Божья сошла в храм Соломона. Кстати говоря, это неправильно говорить «храм Соломона». Это Божий храм был. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Так произошло, что с 1445 года, в течение 800 лет, Израиль постоянно бунтовал против Бога и Его власти. Хотя Бог посылал одного вестника за другим, призывая Израиль быть верным, призывая их соблюдать завет, который они заключили с Богом. 800 последующих лет — это все история бунта и мятежа против Бога. Давайте прочитаем об этом. Вторая книга «Паралипоменон», глава 36, с 14 по 16 стихи мы читаем. Итак, здесь описывается история Израиля. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычникам». Запомните это слово «мерзостям», «мерзостям язычников». «И осквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме». 15 стих. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище». То есть Бог посылал посланников или вестников, призывая их оставить их мерзости. Конечно же, как они реагировали на Божьи предупреждения? 16 стих. «Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения», или «не было ему лекарства» в английском. Завет, который Бог заключил с Израилем, это был брачный завет. То есть Бог хотел, чтобы Израиль был его невестой, его женой. Вы спросите, а где же Библия такое говорит? Если вы прочитаете книгу пророка Иеремии 31:32, Бог, вспоминая Синай, говорит: «Я оставался в союзе с ними, в Союзе, в английском переводе, я оставался мужем им. Однако же Израиль был блудницей. Пророки говорят, у него были другие любовники, они следовали мерзостям других народов. Иезекииля, 16 глава и стих 15. Давайте прочитаем один из примеров. Здесь Бог говорит об Израиле. «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». Итак, Израиль поступал как прочие народы. Израиль стал как блудница, то есть нарушил брачный завет. И поэтому вестники или пророки, посланники Божьи, они были Божьими адвокатами в разводном деле. Потому что Израиль постоянно блудил и изменял Богу. В конечном итоге, через 800 лет бунта, Бог решил сойти и судить свой народ за их нечестие и за их мерзости. И в 592 году, согласно Иезекииля 1 глава 4 стих, Бог пришел в Иерусалимский храм, чтобы совершить суд там, в храме. Давайте прочитаем. Иезекииля 1 глава и стих 4. «О пришествии Бога в Иерусалимский храм, чтобы судить свой народ за их мерзости». Иезекииль 1.4. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня». И если продолжим мы читать, здесь это пришествие Бога с севера, описано, и он приходит в Иерусалимский храм, чтобы совершить суд из-за мерзости Израиля. У нас нет времени, чтобы читать еще 8 главу, но глава, которая говорит о мерзостях, это 8 глава. Бог показывает мерзости Израиля, Иезекииля, он говорит: «Господи, это ужасно!» Бог говорит: «Ты еще ничего не видел, я покажу тебе еще больше мерзости и еще больше мерзости». И Иезекииль как бы говорит: «Ну, это уже хуже всего». Но Бог говорит: «Это еще не хуже всего, я тебе покажу самую большую мерзость». И в самом верху списка, это когда религиозные лидеры обратились спиной к храму Божьему, лицами на восток, и они поклонялись солнцу. И так как Израиль совершал все эти мерзости, так как они нарушили завет брачный, Бог пришел в храм, и Он сказал, что «Я буду разводиться, я отделю праведных от неправедных». И этот суд описывается в 9 главе Иезекииля с 1 по 6 стихи. Обратите внимание, что здесь написано. Иезекииля, 9 глава, 1, 6 стихов. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Здесь об Иерусалиме идет речь. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду». Это Иисус Христос, первосвященник. «Итак, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника». То есть это во дворе. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома». Или храма. «И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди города», то есть Иерусалима, «и на челах», обратите внимание, «и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». То есть, все ли в Иерусалиме творили мерзости? Нет. Были ли верные Богу люди? Нужно было их отделить от неверных, прежде чем разрушать город. Да. И в 4 стихе поэтому говорится, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». «А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу». То есть после того, как праведных отделят от неправедных, ради этого Бог пришел, еще начиная с первой главы описано это, чтобы разводиться с Израилем. И он говорит, «Пройдите по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите». «Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». То есть от храма начинается уничтожение или поражение. «И начали они с тех старейшин, которые были пред домом». После того, как суд совершился, и праведных отделили от неправедных, прежде чем пришло разрушение Иерусалима, Библия говорит, что слава Божья, Шекина, отошла от храма. Иезекииля, 10 глава, в первой главе, помните, там слава Божья сходит в храм, а теперь она уходит. Стих 19, 10 главы мы читаем, здесь говорится об отшествии славы Божьей после завершения суда. Сказано, «И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них». Колеса — это Божья колесница или престол Божий. И смотрите, дальше сказано. «Колеса подле них и стали у входа в восточные врата дома Господня». Это ворота, которые выходят на Елеонскую гору. «И слава Бога Израилева вверху над ними». То есть слава Божья отходит от храма, и она останавливается у восточных ворот, которые выходят на Елеонскую гору. «И затем слава Господа покидает храм». И куда она идет? Иезекииля 11 глава 22 и 23. Обратите внимание, мы вернемся к этим деталям еще дальше в исследовании. Иезекииля 11 глава 22 и 23 стихи. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города». То есть слава Божья оставляет город, так вы видите. «И поднялась слава Господа из среды города». И важная деталь. «И что сделала?» «И остановилась над горою». То есть задержалась еще над горою, которая где находится? «На восток от города». Какая это гора на восток от города? Над которой остановилась слава Господня. Это Елеонская гора. Не забудьте эту деталь, это очень важно. То есть, другими словами, Шекина, слава Божья, символ присутствия Божьего, выходит из храма, останавливается у восточных ворот, задерживается там, затем переходит и задерживается еще на Елеонской горе, на горе на восток от Иерусалима. И затем уходит на небо. Слава Божья, Шекина оставила город. И вы знаете, что теперь произошло с городом? Вторая книга Паралипоменон, 36 глава. Мерзости привели к разрушению города. Слышите? Вы слышали когда-то это выражение «мерзость»? Разрушение или мерзость запустения. мерзости Израиля привели к разрушению города. Давайте прочитаем. 2 Паралипоменон 36:17-19. «И навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, или святилища, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого». Помните, мы читали о запечатлении в 9 главе. Перечень этих людей также. И далее сказано, «Все предал Бог в руку его, и все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон». Итак, Иерусалим был разрушен. Почему он был разрушен? Или в запустении теперь? Потому что были мерзости. Да, они были неверны Божьему завету. А Иерусалим навечно был разрушен? Нет. Давайте 20 стих прочитаем. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до...» То есть это пленение должно закончиться, да. «До воцарения царя» какого? Персидского. Те, кто приходит на наш семинар по святилищу, понимают это, так? «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих во все дни запустения». Видите, мерзость запустения. Вот здесь это слово «запустение». «Во все дни запустения она субботствовала во исполнении 70 лет». Итак, это первый этап истории Израиля. С 1445 года, когда Бог заключил с ними завет. Израиль бунтовал 800 лет. В конце концов, Шекина вышла, остановилась на Елеонской горе, и затем ушла на небо. И теперь Шекина оставила город и храм, и поэтому мерзости Израиля привели к запустению этот город. Но Бог дал второй шанс Израилю. Теперь второй этап их истории. После пленения, после того, как Персия сменила на мировом престоле Вавилон, начался второй этап истории Израиля. 22 и 23 стихи мы прочитаем теперь. Это же глава, это же книга. Израиль теперь, после 70 лет плена, был восстановлен на своей территории. Им дана была возможность восстановить свою религию и теократию. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь Персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне...» Это удивительно, конечно, для языческого царя говорить такое. «И Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». То есть, построить ему дом, не весь город, а дом. Это важная деталь, мы в следующей лекции отметим это. «Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». И примерно 50 тысяч иудеев через 70 лет плена возвращаются в Иерусалим, чтобы восстановить храм, как сказал Кир. Но у них начались проблемы. Самаряне противились им. Лет 16... они не могли строить, они строили свои дома. В книге Агея говорится об этом. Но затем Агей и Захария и другие пророки поднялись и сказали: «Давайте мы займемся делом». Кир издал указ, что мы можем строить дом Господень, давайте будем его строить. И с 520 года до 515 года храм был построен. И в 515 году храм был посвящен. Но в этом храме была серьезная проблема. Агея, 2 глава, 2 и 3 стих. Шекина не сошла в этот храм. Агея, 2 глава, 2 и 3 стих. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Еседакову, великому Иерею и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» То есть, как сравнить? Он как ничто в сравнении. По сравнению с храмом Соломона, этот храм как бы ничто. Однако же Агей дал обещание, обещание, которое евреи до сих пор пытаются понять. Агея, 2 глава, с 6 по 9 стихи. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». В одном из английском переводов говорится, что народы придут к желаемому, но нет, это неверный перевод. Верный перевод: «И придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото». То есть, не переживайте, что у вас нет серебра и золота, как было в предыдущем храме. Девятый стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на сём месте я дам мир, говорит Господь Саваоф». Этот второй храм внешне никогда не достигал славы храма Соломона, и поэтому иудеи так и не могут объяснить это пророчество. Потому что Шекина, как они понимают, не сошла в этот храм. Но после пленения Бог посылал дополнительных вестников Израиля, чтобы вернуть их в завет. Да, Он посылал Агея, Захарию, Иисуса, великого Иерея, так, Зарававеля, Малахию, в конечном итоге Иоанна Крестителя. Вот этот второй период — это 70 недель. После того, как Израиль вернулся из пленения, они восстановили город, восстановили храм, и Бог дал им второй шанс, второе испытание. И это период в 70 недель. И Бог послал множество вестников Израилю в этот период. Но вопрос остается. Как Израиль реагировал на этот второй шанс, который Бог им дал? Когда Иисус пришел, Библия говорит, пришел к Своим, а Свои не приняли Его. Они не понимали, что Иисус делает. То есть, другими словами, они не воспользовались вестями вот тех пророков, которые Бог дополнительно послал к ним за эти 70 недель, чтобы им жить согласно условиям Завета. И теперь наступает третья стадия истории Израиля. И третья стадия — это когда Иисус приходит, и наступает последняя неделя пророчества на 70 недель. То есть Бог дал им 483 года до пришествия Мессии, чтобы они приготовились к пришествию. Они приготовились? Нет. Затем приходит Мессия, и третий этап истории Израиля начинается. 7 лет, последние 7 лет. Иоанна, 1 глава, стих 14. Вот как Библия объясняет исполнение пророчества Агея, который говорил, что этот храм будет более славным, чем предыдущий. Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью, и что делало? И обитало с нами». Не забудьте вот это выражение. Слово стало чем? Плотью, и что делало? Обитало с нами, или среди нас. И мы видели, что видели? Славу Его, славу как Единородного от Отца. Помните, когда Бог сказал Моисею построить храм, говорит, «И построят мне святилище, чтобы мне обитать с ними». И затем Шекина сошла в тот храм. Кто был славой, которая сошла в тот храм, который был построен после пленения? Это был Иисус Христос. Да, здесь в 14 стихе сказано «обитала с нами». Вот это слово «обитала» означает «раскинула шатер свой». То есть Он в стане был нашим. Иудеи постоянно хвастались храмом Соломона. Постоянно говорили о том, как было в старые добрые времена. Евангелие от Луки, 12 глава, Бог говорит, «Посмотрите на лилии, как они не трудятся, не продут». Но Он говорит, «Даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». А в Евангелии от Матфея Иисус добавляет нечто к тому, что говорит Лука. Он говорит, «Посмотрите на лилии полевые, как они не трудятся, не продут, но даже Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них». И затем 12 глава, стих 42, говорит, «И вот здесь больше Соломона», он говорит о себе, «но они не распознали его, они не увидели славу его». Вопрос, учил ли Иисус часто в храме Иерусалимском? Конечно же, он был шекиной в славе, шекиной славой в храме. Давайте теперь посмотрим, когда Иисус последний раз пришел в храм. 19 глава Луки. Помните то, что мы изучали в книге пророка Иезекииля. Мы сейчас вернемся к этому. Иезекииль говорил о первом разрушении Иерусалима, а мы приближаемся ко второму разрушению Иерусалима. Луки 19 глава с 37 по 39 стихи. Иисус сходит с горы Елеонской. Он через золотые восточные ворота входит в Иерусалим. Шекина последний раз спускается в храм. Луки 19 глава 37-38 стихи. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Помните, Агей говорит, что «я на всем месте дам мир». И вот они поют теперь. Это триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим. Но что делают религиозные лидеры? Они видят, как Иисус въезжает победоносно в Иерусалим. Если бы не религиозные вожди, народ бы принял Иисуса Христа, но лидеры постоянно противились Богу. 47 стих. «И учил каждый день в храме». То есть, живая слава Божья, Шекина, присутствовала в храме. «Первосвященники же, и книжники, и старейшины народа искали погубить его». И не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. В ком была проблема? В лидерах или в народе? В лидерах. Они хотели убить его. Живая Шекина учила народ в храме. Матфея 21 глава. Здесь описан вход Иерусалима в храм. Итак, здесь говорится, помните, он сошел с Елеонской горы, Он через восточные ворота вошел в город, в храм. Вожди народа хотели уничтожить его, и теперь он ходит в храм. 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий». Очень важная фраза. Храм какой? Чей это был? Божий здесь написано еще. До сих пор он Божий. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорит им, написано, дом мой». Как он называет храм? Это был Божий храм. И он говорит, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его чем? Вертепом разбойников. Когда Иисус был в храме, он начинает учить. Несколько притч он высказывает. И в этих притчах он описывает историю Израиля. Печальную историю Израиля. Там, во дворах храма, он рассказывает. Одна из притчей, это была очень насущная притча, это история о смоковнице. Помните, проклятие смоковницы. Все эти притчи говорили о мятеже Израиля и как он пытался примириться с ними. Помните, Иисус увидел смоковницу на расстоянии, и он говорит ученикам, пойдемте, может быть, соберем смоквы оттуда. Смоковница это олицетворяла Израиль. Все исследователи здесь соглашаются с этим. Он нашел на нем листья, но ни одной смоквы. И что он сделал? Он проклял это дерево, и Библия говорит, что после того, как он проклял дерево, оно засохло до корня. Давайте прочитаем Матфея 21 глава, 18-19 стихи. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» Итак, эта смоковница должна была еще родить? Нет. В Евангелии от Марка говорится, что она засохла до корня. Если дерево засыхает до корня, то это уже конец его. Итак, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Время испытания завершалось для народа израильского в результате отвержения Мессии. Конечно же, вот эта притча иллюстрировала то, что Божий план закончится для буквального иудейского народа и для теократии. Он еще одну притчу сказал в храме о виноградарях. Матфея 21 глава, стих 33 по 43. Я буду толковать сразу же эту притчу. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник». Виноградник — это Иерусалим. «Обнес его оградою». Это закон. «Выкопал в нем точило и построил башню». Это храм. «И отдав его виноградарям». А кто такие виноградари? Это Израиль. «Отлучился». Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг. Это первых слуг он послал. Помните, мы говорили, что у Израиля было три этапа истории. Итак, он послал своих слуг. Исаия, Иеремия, пророки, которые пришли, были до пленения, к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Можно сказать, ну все, это конец. Нет, это не конец, еще второй этап есть истории. Опять послал он других слуг, это уже после пленения. Это Агей, Захария, Малахия, Иоанн Креститель и другие. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец... То есть, конец уже приходит, да? что уже наступает конец. Наконец послал он к ним своего сына, это кого? Иисуса, говоря, постыдятся сына моего или уважат сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника. То есть из Иерусалима. Иисус умер за стенами Иерусалима. И убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, спрашивает Иисус, что сделает он с этими виноградарями? Они не понимают, о чем идет речь. Но они слушают эту притчу, 41 стих. Говорят ему, «Злодея всех предаст злой смерти». А виноградника даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах ваших». И в результате убийства сына Иисус говорит дальше, «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Что это за народ, который будет приносить плоды? Это язычники. Слово «народу», «этне». В Новом Завете Божий народ назван «лаос», а здесь «этна» или «этнос» у нас есть такое слово, которое происходит от этого греческого слова. То есть Бог говорит, вы не ответили на первый призыв Божий, на второй призыв, и на третий еще вы убили сына. Все, это будет конец. Я отдам виноградник другому народу, который будет приносить плоды. То есть весь пойдет к язычникам. Есть еще одна притча, которую Иисус сказал в храме. Матфея 22 глава с 1 по 14 стихи. Когда я проводил серию на телекомпании «Три ангела» по этой притче, там говорится, по сути, то же самое. Очень интересная, кстати, получилась серия. Там говорится о царе, который сделал брачный пир. И там говорится о том, что он звал рабов своих. Но они отвергли. Потом еще раз звал, они второй раз отвергли. И тогда идет весть, идите по дорогам и изгородям и убедите прийти всех. Это призыв к язычникам. То есть, другими словами, еще одна притча, которую Иисус высказал в храме, говорит о том, что Царство Божье будет отнято у иудейской теократии и будет отдано язычникам. Давайте теперь 23 главу откроем. Иисус говорит последние слова, уже уходя из храма. Матфея 23 глава, с 29 стиха по 33 стих. Он высказывает горе. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». И в это время они планировали убить Иисуса. И он говорит, «Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». И далее он говорит, «Дополняйте же меру отцов ваших». Что значит «дополняйте»? То есть чаша должна быть полная, наполненная. Это означает, что эти беззакония достигнут своего конца. Помните, Бог сказал Аврааму, что чаша беззакония Амореев еще не наполнилась. В книге Откровения, 16 глава, говорится о семи последних язвах. И там будет полнота ярости Божьей. То есть это вино будет неразмешанное, неразведенное. 33 стих. «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Знаете, что интересно? Хотя это происходило за несколько дней до смерти Иисуса, еще оставалось 3,5 года испытаний. Даже после после того, как Иисус был распят. 70 недель заканчивались не при распятии Иисуса, а в 34 году, через 3,5 года. То есть даже после смерти Иисуса Бог говорит: «Я пошлю вам еще больше вестников». А где это Иисус говорит, вы спросите? Матфея 23 глава с 34 по 36 стихи. «Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников». Пророков — это будет Стефан. Мудрых — это будет дополнительно еще диаконы. «И вы, — говорит, — иных убьете и распнете». То есть он говорит, вы убьете и распнете, это будущее время, «а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Кого гнали из города в город? Савла Тарсянина, помните? И так, из-за того, что вы этих последних вестников будете так гнать, что будет тогда? «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей, или на поколение это». Это будет конец для иудейской теократии. Иисус завершает свое обращение. И затем мы читаем с вами 37 и 38 стихи. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Сколько раз... Так, сколько он говорит, сколько раз он хотел собрать их, сколько он обращался к ним. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Когда Иисус вошел в храм последний раз, как Он его назвал? Храм Божий, и Иисус назвал Дом Мой. Но теперь смотрите, какая перемена, 38 стих. «Все оставляется вам дом ваш пуст» или «в запустении». Мы видели это слово в Ветхом Завете. К чему приводят мерзости? К запустению. А знаете, куда Иисус пошел? Туда же, куда пошла Шекина во времена Иезекииля. Это все случайно? Нет, не случайно. Посмотрите, 24 глава, 1 стих. «И выйдя, Иисус шел от храма». Почему храм остался в запустении? Потому что Шекины уже там не было. Итак, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма, и затем Иисус говорит о разрушении Иерусалима. Почему Иерусалим был разрушен? Потому что они отвергли Иисуса. Матфея 24, 2 и 3. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он где? Шекина на Елеонской горе теперь. И когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И затем Иисус начинает объяснять им. Это его слова на Елеонской горе. Мы читаем с вами стих 15. Два ключевые слова здесь. Это конец пророчества о 70 седьминах. В Евангелии от Луки, 21 глава, мы потом прочитаем объяснение, что это значит. 15 стих, итак. «Итак, когда увидите мерзость запустения...» Мы видели эти слова в Ветхом Завете? Да. «Когда увидите мерзость запустения...» Если вы подумаете, что это не связано с Даниилом, то здесь... Как раз связано это с Даниилом. Иисус говорит: «Реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». То есть Иисус здесь имел в виду, что римские армии окружат Иерусалим. Они водрузят свои знамена, на которых изображены орлы. и они разрушат город и храм. Если читать дальше, Иисус говорит, когда же увидите мерзость запустения, то берегитесь, чтобы вы не погибли при разрушении Иерусалима. То есть должно быть отделение праведных от неправедных. В книге «Великая борьба» говорится, что ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима, потому что они были отделены от остальных, как было и в Ветхом Завете. Что это значит, когда увидите мерзость запустения? Это римские армии, которые разрушили Иерусалим. Откуда мы знаем об этом? Луки 21 глава, стих 20. Луки 21:20. Здесь Иисус говорит то же самое. Лука описывает те же самые слова Иисуса Христа, но он по-другому их дает. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Что это за войска, которые окружили Иерусалим, и они стали сигналом для, верного Божьего народа, что нужно покидать город? Это были римские войска. А как же они могли убежать? Иосиф Флавий говорит, что по какой-то необъяснимой причине, то есть это Божье провидение было, внезапно войска римские отступили, и иудеи, находящиеся в Иерусалиме, погнались за войсками римскими, они подумали, что это сигнал, что они одержат победу над римлянами. Но в это время христиане ушли из города. И затем позже римляне вернулись и уничтожили город, и уничтожили храм. Понимаете, о чем мы говорим сегодня? Это очень важно понять для следующих тем. Луки 19 глава, 41 по 44 стихи. Здесь говорится о въезде Иисуса в Иерусалим. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя и всей твой день, знал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе». Здесь говорится о запустении, о разрушении Иерусалима. «И не оставят в тебе камня на камне за то...» За что? По какой причине? «За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Кто посетил его? Иисус Христос. Давайте я проясню нечто. Бог любит иудеев, евреев. Даже неверующих евреев. Бог любит их, и Бог любит всех вообще людей на земле. Но когда мы говорим об этом, читая Библию, мы не должны выступать против евреев. Есть очень много искренне любящих людей, и многие из них становятся мессианскими евреями. Но мы здесь говорим не о конце еврейского народа, а о конце теократии. То есть мы не говорим об отдельно взятых людях. Есть много искренних людей среди евреев, как есть много искренних людей в римско-католической церкви, в протестантских церквях. Они соблюдают не тот день недели. Поэтому в книге Откровения Бог говорит, «Выйди из нее, народ мой». Итак, давайте повторим три этапа истории Израиля. Первое – это от Синая до пленения Вавилонского. После этого Бог говорит, 70 еще недель, то есть 490 лет. Они привели себя в норму, можно так сказать? Нет, когда Иисус пришел, они абсолютно не понимали Его миссию. И Иисус сказал, у вас последняя возможность. Он посылает Сына Своего. И что они сделали с Сыном? Вместо того, чтобы принять Сына, они убили Его. И что произошло с иудейской теократией? Ей пришел конец. И теперь Евангелие должно было проповедано кем? Язычниками миру. Позвольте прочитать вам из книги «Великая борьба», страница 22 и 23. Нам необходимо понять, как это связано с нашим временем. Эллен Уайт здесь говорит, «Величайшим грехом иудеев было отвержение Христа». А величайший грех всего христианского мира заключается в отвержении закона Божьего, как основы его правления на небе и на земле. Итак, величайший грех иудеев был отвержение Христа, а величайший грех христианского мира – это отвержение закона Божьего. Вы скажете, но это же разные вещи. Нет. Закон – это отражение характера Христа. Это описание Христова характера. Поэтому, если вы распинаете закон, то кого вы распинаете? Иисуса Христа. Потому что закон является отражением Его. Очень интересно, что в христианской церкви сегодня или в христианских церквях можно услышать то, что закон пригвожден ко кресту, никто его не может соблюдать. Это для евреев. Мы не под законом, а под благодатью. Мы живем не по букве, а по духу. Только веруй, и будешь спасен. Это слышно от проповедников. Но на политической арене можно услышать, как протестанты говорят, евангелические. Друзья, нам нужна власть. Нам нужна власть, чтобы принять законы, которые берегли бы семью и жизнь. Нам нужно, чтобы были законы против порнографии. Нам нужно 10 заповедей, чтобы висели у нас на стенах. Подождите, я думал, что они пригвождены ко кресту. Это какие-то двойные стандарты. Как это можно в церкви говорить, что невозможно соблюдать закон, мы не под законом, мы под благодатью, это для евреев, а потом повернуться к остальным и сказать, что нам нужно 10 заповедей, чтобы в судах висели, в школах висели и так далее. То есть люди слушают проповедников, и они верят им. Никто не может соблюдать закон Божий. Вы спасены благодатью. Христиане идут и говорят, ну хорошо, я так и буду жить. Понимаете? Но это ненормально. Грех иудеев был не больше, чем грех современного христианства. Когда ученики задали вопросы Иисусу, они спросили, когда будет разрушение Иерусалима и когда будет кончина века. Почему? Неспроста. Потому что то, что произошло с иудейским народом, произойдет с христианством. Это очень важно понять, потому что мы дальше будем изучать это в следующих двух лекциях.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.